Говорит Радио Свобода. Суд в Киеве признал доказанной вину бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
Надеемся на то, что мы вернемся к теме реальной государственной измены гражданина Януковича. Возможно, при смене власти в Украине.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отказала президенту США Дональду Трампу в праве выступить в Конгрессе с докладом о положении в стране.
Президент, в конце концов, может выступить с большой речью перед телекамерами в любом помещении. Цель его заключается в выбивании средств на сооружение стены, которая принесет ему голоса избирателей.
100 лет политики расказачивания. Зачем советской власти понадобилось массово истреблять казаков?
Сейчас в России не принято называть это геноцидом официально, потому что по закону об репрессированных народах тогда получится, что придется выплачивать компенсацию.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 24 января. Итак, Оболонский суд Киева признал, что вина бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны доказана. Одним из главных доказательств по делу является обращение бывшего президента к российским властям с просьбой о вводе войск на Украину. Сам Виктор Янукович в заседании суда не участвовал. Его адвокат утверждает, что бывший президент Украины перенес операцию и находится на реабилитации. Адвокат родственников погибших и раненых во время протестов в Киеве 5 лет назад Виталий Титыч называет завершающийся в Киеве процесс фарсом. Он обращает внимание на нарушения, которые были допущены во время рассмотрения дела, и ожидает, что за этим решением последует еще не одна апелляция. С Виталием Титычем беседовала Александра Вагнер.
Все, что там происходило в Оболонском суде, имеет очень мало общего с процессуальным законом, в частности, который определяет, как должны проходить судебные заседания в уголовном процессе. С правосудием это имеет очень отдаленное сходство, поэтому общество, украинское международное сообщество, не получило того, чего оно ожидало от этого процесса, ну и по определению не могло получить в тех обстоятельствах. Поэтому надеемся на то, что мы вернемся к теме реальной государственной измены гражданина Януковича и группы соучастников, возможно, при смене власти в Украине и смене, соответственно, генерального прокурора, которому будет интересно действительно исследовать все обстоятельства очень длительной деятельности организованной преступной группы, которая системно даже не с 2010 года, а гораздо раньше действовала в интересах сопредельного государства, разрушая обороноспособность, информационную безопасность Украины, экономическую безопасность, в первую очередь лично обогащаясь. Есть огромное количество материалов, которые не стали материалами этого уголовного процесса. В этом рассматривался, ну, фактически эпизод, даже не эпизод, а способ выполнения основных преступлений. Это написание обращения к Путину как таковое, да. Оно интересно для каких-то пиар-картинок, но в уголовном процессе это даже не 0,1% от того, что должно было инкриминировать.
Не могли бы вы подробнее рассказать о том, что вас, как адвоката и защитника людей, которые погибли на Евромайдане, смущает в этом процессе?
Очевидно, что вот процессуальные нарушения, они дадут возможность говорить о, скажем, факте политического преследования и так далее. Ну, что и говорит, собственно говоря, его защита постоянно, превратив уголовный процесс в некую политическую трибуну просто. По этому приговору он сидеть точно не будет, это однозначно. Наоборот, этот приговор будет использован защитой и уже используется для того, чтобы минимизировать риски для своего клиента, когда-либо вообще быть подверженными каким-либо юридическим процедурам где-либо за пределами Украины. То есть они пытаются создать для своего клиента условия для получения статуса политически преследуемой фигуры. Исполнение решения украинского суда будет невозможно в любой даже дружественной к нам юрисдикции.
А вот сам факт обращения к России за помощью с юридической точки зрения действительно нарушает закон?
С юридической точки зрения это ни о чем. Гражданин Янукович – это просто гражданин на тот момент, когда он исполнял это обращение, да, хотя это связывается с его президентской деятельностью, но тут надо определиться. В тот момент направления данного письма как такового гражданин Янукович добровольно освободился от исполнения, наверное, не совсем добровольно, ему дали команду из Москвы, и он решил покинуть выполнение своих обязанностей президента Украины, и поэтому фактически был обыкновенным гражданином. Сегодня мы даже не можем утверждать, был ли он гражданином Украины как таковым. Да, вот интересный вопрос, который тоже надо было бы исследовать. Может, он уже давно имеет, как и большинство наших, скажем так, депутатов, двойное, тройное гражданство. Поэтому написание письма этого, да, даже при всех обстоятельствах, которые есть, это способ выполнения преступления, скорее, а не само преступление. Потому что в соответствии с диспозицией статьи «Государственная измена» субъектами есть гражданин Украины, и который должен осуществить деятельность во вред экономической, информационной безопасности страны, ее обороноспособности. Повторяю, Янукович совершал эти действия с группой соучастников, такие уголовно наказуемые противоправные действия, довольно длительный период, очевидные факты известные, да, последствия этого мы имеем сейчас, но инкриминировать ему это письмо как единственное доказательство его государственной измены.
А могу я спросить, вы утверждаете, что это дело приведет к тому, что Янукович не мог бы быть судим в других юрисдикциях и так далее. Вот что вы имели в виду? Ведь все равно только Украина, наверное, предъявляет ему подобные обвинения. Например, в смерти людей на Майдане, в государственной измене, в том, что он, его действия привели, например, к аннексии Крыма, к конфликту в Донбассе.
Преступления, которые вы говорите, не совершены в Украине, потерпевшие в Украине, государство потерпевшее, да, если мы говорим. Поэтому это юрисдикция государства Украины. Провести расследование и притянуть лицо по результатам в суд, да, и суд, если определит наказание, то тогда, имея договора международные о правовой помощи, Украина сторона очень широких конвенций, она может требовать, скажем, ну, известно, это, конечно, все процедуры, как минимум, экстрадиции или выполнения приговора, вынесенного украинским судом, реализации его на территории других государств. И вот по этим международным договорам страной, которые есть Украина, выполнение решения судов украинских будет рассматриваться судами или соответствующими компетентными органами этих стран, где гипотетически будет. И один из важных вопросов, соответствует ли судебный процесс, который был проведен, требованиям конвенции международных, и нет ли здесь признаков политического преследования. Если такие признаки будут установлены, то решения украинских судов и других компетентных органов исполняться не будут. Примером этому сейчас есть, все про это забыли, но ни Януковича, ну, ни его команды, ни даже беркутов, которые совершили насильственные преступления, нет в базе Интерпола, на карточках они не стоят. Интерпол отказывает в этих действиях вносить, да, указывая, что он видит тут политическую составляющую.
А имели ли право Януковича судить без его присутствия в зале суда, вообще заочно? Не является ли это тоже нарушением процедуры?
Сама процедура есть. Наше законодательство предполагает. Другой вопрос или отдельный вопрос качества этого законодательства. Конечно, оно очень низкого качества. И наше предложение 5-летней давности, предложение на уровне проекта закона по изменению, приведению нашего законодательства в соответствии с международным, чтобы уменьшить риски, они, значит, были заблокированы, в том числе Генеральная прокуратура, с которой мы вместе как бы там разрабатывали эти процессы. Та процедура, которая есть, она не выполнена судом.
На днях Луценко заявил, что раскрыты все преступления, совершенные на Евромайдане, что речь идет о 15 тысяч подозреваемых, и что якобы вот это дело, довольно важное для Украины последних 5 лет, идет к концу. Можете ли вы подтвердить это как адвокат семей погибших и рассказать, на какой стадии сейчас находится это рассмотрение?
Что говорит этот человек, это его проблема, ему за это отвечать. Я не могу о 15 тысячах говорить, да, я могу говорить там о тех конкретных делах, конкретных эпизодах, в которых я представляю потерпевших. Если, скажем так, обобщать, то на сегодняшний момент мы видим единственную позитивную перспективу это дело о террористическом акте расстреля 20 февраля. Оно, как вы знаете, 5 непосредственных исполнителей в суде, 2 года уже процесс идет. Это единственный процесс в Украине, уголовный процесс, который более или менее соответствует, ну, максимально, насколько возможно, в Украине соответствует уголовно-процессуальному процессу. Мы надеемся, что завершится объективными результатами, скажем так. Сейчас в суде момент истины наступает, перейдя который там Рубикон, допросил определенных свидетелей, изучил определенные документы, минимизирует возможность спекуляций на теме Майдана, ну, вообще, ну, в частности, вот, за поребриком, которые идут. Ну, там они будут продолжаться, другое дело, что тут уже в категорию доказателей, исследованных судом, перейдут очень важная информация, фактические данные, после этого они опубликуются, станут доступными всем, кто интересуется, и даст более полное и понимание того, что происходило, ну, почему именно этот террористический акт, да, а не просто там какое-то превышение полномочий, как говорят, кто инициировал это и зачем это, собственно говоря, все произошло.
Для семей погибших на Майдане осуждение Януковича не является, я так понимаю, настолько сильным, сатисфакцией, это, наверное, плохое слово, но чем осуждение беркутовцев, которые непосредственно стреляли в протестующих, я правильно понимаю?
Нет, наверное, неправильно. Наоборот, даже в судебных заседаниях есть кадры. Мы пытались беркутов вразумить, скажем так, и сказать, что да, они получили сейчас гарантии из Москвы, им оплачивают пребывание в СИЗО, фактически они на зарплате там отдыхают, поддерживают их семьи, оплачивают адвокатов. И гарантируют, что они не понесут наказания. В конце концов, помните, что их обещают обменять. Путин каждый день захватывает заложников, и у него большой фонд обменный. Да? А вот. Но, тем не менее, мы им говорили, что мы их не выпустим отсюда, и они пойдут, скажем, на это преступление, предусматривают высшую меру наказания, если они не сдадут заказчиков. По крайней мере, не повторять те показания, которые они давали во время задержания в суде. И они колебались вот в этот момент. Даже родители убитых, мать там говорила, скажи, какие тебе давали приказы, и там, я тебя условно прощу, и буду тут в суде тебя защищать, чтобы тебе там минимально дали. Нас интересует, как и в любом преступлении, чтобы минимизировать это зло, заказчик и организатор есть основной интерес и потерпевших, и общества в результатах уголовного преследования и результатах судебного процесса. Поэтому гражданина Януковича, которого я рассматриваю исключительно как организатор высокого уровня, конечно, он более интересный для нас. Но, соответственно, не в этом производстве, которое есть сейчас, знакомиться с материалами дела в заочном процессе по как раз по расстрелу, и там Янукович обвиняемый. И если этот процесс зайдет в суд, я думаю, мы не дадим ему адвокатам превратить его в такой же фарс, как они устроили в Деснянском суде. Там серьезно мы поговорим, и думаю, по результатам этого процесса можно будет пробовать Януковича ловить где-то даже в других юрисдикциях, В этой части это единственное, что меня связывает и вызывает интерес к суду над Януковичем, который сейчас происходит, так называемым, да, в государственной измене, как и представителя потерпевших. Это все. Таким образом, вот через такие фейковые процессы фактически Янукович легализируется в юридическом, в международном сегменте, да, ему создается образ мученика и политически преследуемого лица. И когда мы получим реальные приговоры по насильственным преступлениям, да, ну, в частности по расстрелу, например, у нас будет проблема его реально притянуть к ответственности, потому что он будет прятаться в других юрисдикциях.
С адвокатом родственников погибших и раненых во время протестов в Киеве 5 лет назад Виталием Титычем беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы». В Венесуэле продолжается противостояние между сторонниками оппозиции во главе с председателем Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя временным президентом страны, и чавистами из правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, которую возглавляет президент Николас Мадуро. В Каракасе и других городах количество жертв уличных столкновений, в которых с обеих сторон участвуют десятки тысяч людей, по подтвержденным данным уже превысило 20 человек. Арестованы не менее 300 оппозиционных активистов. В Венесуэле сейчас фактически 2 президента и 2 парламента. Ситуацию в этой стране я обсуждаю со своим коллегой, обозревателем Радио Свобода, латиноамериканистом Александром Гостевым. Александр, о катастрофической ситуации в Венесуэле мы говорим уже давно. После президентских выборов в этой стране тоже прошло достаточно времени. Почему все случилось именно сейчас?
Трудно сказать, но заметно каждый месяц в Венесуэле вот нарастало вот это противостояние между фактически 2 парламентами, представляющими очень полярные разные 2 стороны венесуэльского общества. Я поясню, что в Венесуэле официальный парламент всю жизнь исторически назывался Национальной Ассамблеей, и сейчас подавляющее большинство кресел в нем занимают депутаты от различных партий, но все они очень критически, оппозиционно настроены к правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, к чавистам и к президенту Николасу Мадуро. И не так давно Мадуро объявил вот эту национальную ассамблею нелегитимной и создал фактически некий такой альтернативный, собственный, марионеточный парламент, который он назвал конституционным собранием. И вот это собрание как бы принимает законы от его имени, представляет тоже некий такой альянс прочавистских партий, в котором заправляет, конечно, Единая социалистическая партия Венесуэлы. И, наверное, вот это послужило последней каплей в политическом аспекте для того, что мы наблюдаем в Венесуэле сейчас. А с другой стороны, ну, когда-то это, конечно, должно было лопнуть, потому что ситуацию мы называли катастрофической с вами, да, и 10 лет назад, и 5 лет назад. Но вот сейчас она стала запредельно ужасной. Из страны за последний год убежали пешком через там джунгли, горы и реки, 3 миллиона человек. Интернет наполнен этими видеозаписями, как вот эти толпы голодных людей ломятся в соседнюю Колумбию и Бразилию. Инфляция, по разным данным, достигает каких-то совершенно фантастических, умопомрачительных размеров. Называются от 1 300 % в год до 4 000 % в год. Я это с трудом могу себе представить, но известно, что каждые 18-19 дней есть такие подсчеты. Цены абсолютно на все элементарные базовые товары и продукты в Венесуэле удваиваются. И при всем при этом, как бы, все понимают, что страна очень богатая, сами венесуэльцы, но ужасно дурно управляемая, потому что в Венесуэле, по последним данным, сейчас около 300 миллионов тонн новых разведанных недавно запасов нефти. Это больше, чем в Саудовской Аравии, примерно на 30%. 95% вообще всех средств в государственный бюджет страны поступают от экспорта нефти, вот от этих нефтяных доходов. Плюс, еще раз скажу, говорил я об этом не раз, Венесуэла — это страна с уникальным, таким очень благоприятным для сельского хозяйства климатом. Там собирают даже иногда в некоторых провинциях не 2, а 3 урожая в год. И вот как можно было вот этот 33-миллионный народ, ну, минус 3 миллиона, мы говорим, да, эмигрировавших, значит, осталось 30, оставить без хлеба, кукурузы, мыла, муки, сахара и прочих товаров, это надо было действительно сильно постараться. И при всем при этом я еще замечу, может быть, это будет, так сказать, ваш дальнейший вопрос, какая-то отдельная тема. Миллионы людей в Венесуэле до сих пор поддерживают и Мадуро, и чавистов, искренне верят, что только он способен вывести страну из кризиса. Почему? Это вот отдельный разговор.
Ну, интересно, почему?
А потому что социалисты правят в Венесуэле уже больше 20 лет, потому что на стороне Мадуро городская беднота и бедные крестьяне из провинции, и не буду говорить примитивные, скажу такие архаичные индейцы из джунглей, из гор, живущие, ну, совсем первобытным образом, и при отсутствии внешних источников информации, при отсутствии, в общем, качественного образования за 20 лет в Венесуэле появилось свое такое молодое поколение, свои пионеры-герои, свой Гитлер-Югенд, можете называть как хотите, которые ничего другого не слышали и не видели, кроме как ежедневного вот этого вот рассказа о страшном внешнем заговоре всего мира, империализма, злобных Соединенных Штатов против Венесуэлы, рассказов о, конечно, происках внутренней буржуазии, предателей и врагов, которые вот делают все, чтобы боливарианскую революцию остановить, которые вводят санкции, там, прячут хлеб, искусственно завышают цены на разные товары, продают что-то там за границу, только чтобы это не досталось простому народу, совершают диверсии на электростанциях и так далее. И при этом люди лояльные и верные, опять-таки, в первую очередь, молодежь, вот этим социалистическим идеям, верные чавистам, живут несколько лучше, чем большинство населения, получают продуктовые пайки, очень многие стремятся служить в армии или вот национальной гвардии боливарианской, которая представляет собой такую смесь Росгвардии, знаете, Тонтон Макутов, жандармерии, ну, такие псы режима. И там они живут очень хорошо. И вообще режим венесуэльский, он такой очень специфический. С одной стороны, искренняя убежденность в левосоциалистических идеях, с другой стороны, эта убежденность сочетается прекрасно с таким жизненным практицизмом. Те, кто имеют доступ к нефтяному крану, к кормушке, а Соединенные Штаты и ЕС недавно представили доказательства, что руководитель венесуэльский на разных уровнях замешан еще и в наркоторговле международной, они живут достаточно обеспеченно, хорошо, у них там красивые дома, новые автомобили, и уж точно от голода они не умирают. Но вот это и есть та самая база, социальная база, на которую Мадуро опирается, в первую очередь вот на военных и на бедных.
Но, несмотря на это, все-таки появился человек, который объявил себя президентом, и в его поддержку сейчас проходят массовые демонстрации. Кто это?
Хуан Гуайдо – молодой человек, ему 35 лет, он инженер тяжелого машиностроения по профессии, из хорошей семьи. Ему несколько раз предлагали работу такую обеспеченную за границей, в Соединенных Штатах, в Мексике, потому что он очень хороший специалист. Но он каждый раз отказывался, и из-за своих убеждений он неоднократно участвовал, будучи еще студентом, активистом в уличных акциях оппозиции еще там и 10, и 15 лет назад. Он искренне верит в то, что Венесуэлу надо спасать, он любит свой народ, и он стал такой пассионарной фигурой, которая удовлетворила всех. Я напомню, что венесуэльская оппозиция – это еще одна причина крепости, наверное, режима Мадуро, очень раздроблена была до сих пор, не буду проводить аналогии там с российской оппозицией нынешней или столетней давности, но это действительно так. Даже понятно из название вот этого вялого альянса этой оппозиции, он называется «Круглый стол демократического единства», да, что-то такое пыльное, мутное и нежизнеспособное, что до сих пор договориться они не могли. Мы же с вами видели за последние годы, как всплывали и падали разнообразные вот эти народные лидеры оппозиционные, но вот стопроцентной поддержкой они не пользовались. И Энрике Каприлес, и Леопольдо Лопес пассионарный. Но вот Хуан Гуайдо как бы всем нравится. Он один из руководителей самой такой энергичной, агрессивной оппозиционной венесуэльской партии «Народная воля», «Волонтад Популяр», которую и возглавляет Леопольдо Лопес. Но Лопес отсидел довольно много лет в тюрьме, и там совсем подорвал здоровье. Он сейчас даже с трудом из дома может выйти, что, конечно, ужасно, потому что он спортивный, молодой, еще совсем мужчина, наш с вами ровесник Андрей. Гуайдо повел себя очень последовательно. Он, с одной стороны, красиво и ярко говорит, с другой стороны, видно, что он образованный человек, который предлагает умные вещи делать. И вот его последовательность, энергичность и образование помогли ему стать сначала председателем вот этой оппозиционной, настоящей Национальной ассамблеи парламента страны, а потом уже, видя всю общую поддержку, он понял, как надо действовать, объявил вот этот митинг 23 января в годовщину другого удачного народного восстания 58 года в Венесуэле, когда была свергнута еще там одна давным-давно военная диктатура. Военные и вот эти полувоенные, полулегальные отряды чавистов стали действовать жестко, появились убитые, причем эти убитые это и подростки, и в Каракасе, и в таком большом грязном, бедном промышленном городе Баринос, это, кстати, его родина Уго Чавеса. Вот там нескольких человек застрелили. Ну, поднялась, что называется, говоря простым языком, волна народного гнева, но она оказалась все-таки недостаточной, как не в первый раз уже в Венесуэле, чтобы окончательно дворец Мирафлорес, это официальная президентская резиденция в Каракасе, совсем освободить от вот этой надоевшей власти. Поэтому вот который день уже люди продолжают митинговать, огромное количество сторонников Мадуро собирается около, так сказать, правительственных резиденций, вот этого дворца Мирафлорес и так далее, еще большее количество людей митингуют в поддержку Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, и слава богу, что пока они все не применяют оружие, потому что в Венесуэле по статистике на взрослого жителя каждого приходится 2,5 единицы огнестрельного оружия. Если все они начнут стрелять друг в друга, то начнется чудовищная бойня, там, не знаю, какой гражданской войной это все может закончиться, но слава богу, пока, видите, счет уйдет, ну, как ни грустно это говорить, все-таки на десятки убитых, а там не на какие-то тысячи.
Хуана Гуайдо уже признали легитимным президентом многие страны, в их числе Соединенные Штаты, некоторые страны Латинской Америки. О чем говорит вот эта международная поддержка? И, на ваш взгляд, есть ли какие-то свидетельства иностранного вмешательства в ситуацию, которая, может быть, спровоцировала вот это нынешнее обострение?
Ну, Николас Мадуро об иностранном вмешательстве, империалистическом, колониалистском, капиталистическом, таком злобном, говорит вообще каждый день уже. В течение последних там 2-3 лет. Если бы у него были фактические доказательства, то они были бы, наверное, представлены всему миру, но каких-то бумаг, пойманных шпионов иностранных, причем таких реальных, которых показали по телевизору, вот они признаются, ну, такого ничего нет. Вместо этого, наоборот, из страны бегут судьи Верховного суда, депутаты, юристы, промышленники, крупные бизнесмены, военные даже. Недавно же был на днях совпавший вот с этим народным протестом мятеж, попытка поднять восстание, не хочу употреблять слово мятеж, нескольких офицеров Национальной гвардии, уж вроде бы самых преданных, да, режиму Мадуро. Незаметно никакого прям вот такого огромного вмешательства. Ну, возможно, конечно, какие-то бизнесмены получают какие-то прибыли от своего бизнеса где-то на Западе, они поддерживают оппозицию, переводят ей деньги, естественно, без этого нельзя. Но давайте вспомним и о другой стороне, о огромных миллиардах, которые поставляет и Россия режиму Мадуро фактически, вот эти бесконечные кредиты, которые никто никогда не возвращал, да, агентство Рейтер называло сумму в 17 миллиардов долларов. 5 декабря Николас Мадуро в последний раз встречался с Путиным в Москве, договорились о еще 5 миллиардах долларов. И, кстати, о поставке 600 тысяч тонн пшеницы в помощь венесуэльским голодающим. Вспомним о поставках оружия в Венесуэлу, которое тоже никто не оплатил, от запчастей для истребителей до калашниковых. Я только сейчас вспомнил еще такой факт, что еще при Чавесе венесуэльская армия полностью была перевооружена стрелковым оружием с американского на оружие российского производства на Калашникова. Поэтому если иностранное вмешательство и есть, то оно, знаете, идет с двух сторон. Я бы совершенно не говорил о том, что оппозиция действительно, кроме словесной, моральной поддержки, пользуется еще и какой-то такой, знаете, военно-технической, материальной поддержкой Запада.
Ситуацию в Венесуэле комментировал обозреватель «Свободы», специалист по странам Латинской Америки Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». В среду спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказала президенту США Дональду Трампу в праве выступить в зале заседаний Палаты представителей с традиционным ежегодным докладом о положении в стране. Это беспрецедентное решение спикера стало результатом небывалого публичного противостояния президента-республиканца и спикера-демократа вокруг сооружения пограничной стены на границе США с Мексикой. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Публичное противостояние Дональда Трампа и Нэнси Пелоси, которая 1 января стала спикером Палаты представителей в результате победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре прошлого года, началось в декабре, когда президент Трамп отказался подписать законопроект о финансировании части государственных структур, настаивая на выделении Конгрессом около 6 миллиардов долларов на сооружение пограничной стены на границе с Мексикой. Для воодушевленных избирательным успехом демократов, особенно для крайне активного левого крыла партии, чьи представители одержали несколько неожиданных громких побед, стена президента, его главное предвыборное обещание своему электорату, стала подобием красной тряпки. Демократы называют ее аморальной стеной, стеной ненависти, средневековой попыткой отгородиться от беженцев. Они отступить не могли. Сам Дональд Трамп не продемонстрировал никаких признаков к отступлению, зная, что его электорат, судя по опросам общественного мнения, остается на его стороне. В первые дни после приостановления работы госучреждений оставалась легкая надежда на компромисс. В конце концов, такие инциденты случались и прежде, но они затягивались на считанные дни. Конгресс и Белый дом всегда находили общий язык, и в начале января Нэнси Пелоси, как спикер Конгресса, направила президенту Трампу письмо с приглашением выступить в Палате представителей 29 января с речью о положении страны. Однако через две недели, на фоне сообщений о недовольстве американцев приостановкой государственной машины, митингах госслужащих, вынужденно оставшихся без работы и зарплаты, ее настроение начало меняться. В середине января Пелоси публично обратилась к президенту с предложением перенести его выступление в Конгрессе на позднюю дату, поскольку правоохранительные службы, по ее словам, финансируемые лишь частично, не способны обеспечить безопасность этого важного мероприятия. Через два дня президент объявил, что он не предоставит возглавляемой Нэнси Пелоси делегации Конгресса военного самолета, чтобы совершить поездку в Афганистан, ибо прогулочная, по словам президента, поездка неуместна, когда сотни тысяч госслужащих не работают. Спикер должна оставаться в Вашингтоне и договариваться с ним о возобновлении финансирования госаппарата, объявил президент Трамп, причем буквально за полтора часа до отлета самолета, когда членов делегации уже ожидал автобус для поездки на авиабазу. В среду, через несколько часов после получения письма президента, в котором Дональд Трамп благодарит спикера Пелоси за первоначальное приглашение выступить в Палате представителей и сообщает, что его выступление состоится 29 января, Нэнси Пелоси, не замедлив, ответила: «Нет, не состоится. Я информирую вас, что Палата представителей не будет рассматривать резолюцию, санкционирующую выступление президента с обращением о положении страны в зале заседаний Палаты представителей, пока работа правительственных учреждений не будет полностью возобновлена», проинформировала президента спикер Палаты представителей, на что президент Трамп ответил, что он найдет альтернативный способ выступить с обращением о положении страны и назвал действия Пелоси позорными. Несмотря на уникальность событий, ничего подобного не происходило в Соединенных Штатах по крайней мере 100 лет с тех пор, как президент Вудро Вильсон возобновил практику выступлений с подобными отчетами перед Конгрессом, американские комментаторы отреагировали на него сравнительно буднично. Как написал комментатор CNN Крис Селиза, необычное президентство Трампа заставляет его политических оппонентов действовать за пределами того, что считалось дозволенным, начать асимметричные политические боевые действия, применяя весомые политические инструменты, оказавшиеся в их распоряжении благодаря переходу большинства в Палате представителей к демократам. Собеседник «Радио Свобода» Джонатан Адельман, политолог, профессор Денверского университета, считает, что обе стороны подвергают себя политическому риску, устроив публичное выяснение отношений по ничтожному, по большому счету, в глазах большинства американцев поводу.
Это демонстрация тупика, в котором оказались республиканцы и демократы, говорит Джонатан Адельман. Каждая из сторон считает, что она может выиграть в результате этого противостояния. Демократы считают, что они выставляют себя защитниками беззащитной части населения, защитниками иммигрантов, а в данной ситуации и государственных служащих. Иными словами, они противостоят осуществлению ужасных идей президента Трампа. Для республиканцев цель, которая оправдывает любые средства, заключается в сооружении пограничной стены. Президент, в конце концов, может выступить с большой речью перед телекамерами в любом помещении и назвать ее отчетом о положении страны. Цель его заключается в выбивании средств на сооружение стены, которая, как он полагает, принесет ему голоса избирателей. Я думаю, что обе стороны все еще думают, что они выигрывают, в то время как на самом деле они могут проиграть. Демократы выглядят заложниками левого радикального крыла партии. Республиканцы пока следуют за своим президентом, не соглашающимся ни на что, кроме полной победы. Но американцы все-таки привыкли к нормально действующему государственному механизму, выполняющему определенные важные функции. Они привыкли, что проблемы решаются демократическим путем, достижением компромиссов. Я не думаю, что большинство приветствует беспорядок, ассоциируемый, скажем, с Венесуэлой. Оно не понимает, что происходит в Вашингтоне. Буквально сегодня появились результаты опросов общественного мнения, указывающие на то, что около трети американцев не одобряет поведение обеих сторон. А это именно та часть электората, которая решит исход президентских выборов в 2020 году. Говорит Джонатан Адлман. Пока непонятно, чем закончится противостояние, которое символизирует сейчас Дональд Трамп и Нэнси Пелоси, два самых влиятельных государственных деятеля страны, смело демонстрирующих обоюдную неприязнь и равную решимость действовать за рамками общепринятых норм. В среду газета «Нью-Йорк Таймс» даже воззвала к мудрости сенаторов, которые будут в четверг обсуждать законопроекты о возобновлении финансирования государственных служб. Газета призвала их пойти хотя бы на минимальный компромисс, чтобы найти выход из унизительной для американцев ситуации, которая, по словам газеты, напоминает эпизод из сериала «Настоящие домохозяйки», в котором героини таскают друг друга за волосы и обзывают друг друга.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Полиция арестовала бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда, сообщает газета «Гардиан». 64-летний Салмонд был лидером шотландской национальной партии, выступающей за независимость Шотландии от Великобритании. Сейчас он ведет программу на телеканале «RT». Салмонд был фигурантом полицейского расследования о сексуальных домогательствах к двум женщинам несколько лет назад. Отчет об изучении обвинений правительство Шотландии передало полиции в августе, пишет «Гардиан». Связан ли арест с этим расследованием, не сообщается. Под руководством Салмонда в Шотландии в 2014 году был проведен референдум о независимости. Он закончился поражением сторонников независимости. После этого Салмонд ушел в отставку с поста первого министра и лидера национальной партии Шотландии. В историческом музее в Москве не могут найти икону XVI века «Богоматерь Смоленская-Шуйская». В пресс-службе музея сообщили, что пропажу обнаружили в декабре при подготовке к очередной выставке. В последний раз икону видели в сентябре прошлого года. Директор музея Алексей Левыкин обратился в Министерство культуры России по факту кражи иконы, сообщает агентство ТАСС. Одновременно он направил заявление в полицию. Ранее в музее заявили, что официально признают пропажу только после того, как проверят все 30 тысяч экспонатов фонда древнерусской живописи, где она хранилась. Там также отметили, что на время реставрации в хранилище экспонаты перемещались во временное помещение. Икона «Богоматерь Смоленская-Шуйская», по информации исторического музея, была написана во второй половине XVI века в Вологде. Ранее она выставлялась в Мурманском художественном музее. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал беспочвенными разговоры о прощенных жителям республики 9 миллиардах рублей долгов за газ. Об этом он написал в своем телеграм-канале. В заявлении Кадырова также сказано, что отдельные политики и средства массовой информации превратили проблему списания долгов с жителей Чечни в шоу и вводят россиян в заблуждение. «Суд не списал ни одного рубля», — заявил Кадыров, подчеркнул, что работа по взысканию долгов продолжается. Он также утверждает, что в постановлении заводского суда в Грозном, цитата, «нет ни одного слова о сумме задолженности». Заявление Кадырова опубликовано на сайте правительства Чечни. Однако ранее компания «Газпром Межрегионгаз» подтвердила, что размер задолженности жителей Чечни за газ составляет 9 миллиардов 300 миллионов рублей, и что эта цифра содержится в мотивировочной части судебного решения. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Екатеринбурге суд оштрафовал на 300 тысяч рублей члена общественной наблюдательной комиссии Сергея Зыкова. Он признан виновным в участии в несанкционированной акции сторонников Алексея Навального 9 сентября прошлого года. Сам активист утверждает, что не митинговал и выполнял работу наблюдателя. Убедить суд не смогли ни видеозаписи, ни вызванный в качестве свидетеля бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Максимально возможный штраф по статье, вмененной Зыкову, назначается впервые. По словам Зыкова, для него 300 тысяч рублей – огромные деньги, и чтобы выплатить их, ему понадобится около 8 лет. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Антона Гуськова.
Сергей Зыков, член общественной наблюдательной комиссии, пытается доказать в Свердловском областном суде, что получил гигантский штраф – 300 тысяч рублей за то, что выполнял свою работу. 9 сентября 2018 года в Екатеринбурге впервые в истории города были задержаны сразу 183 человека. Все местные правозащитники были на акции в отделениях полиции и работали в авральном режиме.
Я считаю вполне обоснованным действие, как члена ОМК, выяснить, куда людей, собственно, повезут и не спрячут ли их сотрудники полиции.
9 сентября Зыков даже не был задержан. Дело по статье 20.2 за участие в незаконной акции появилось спустя месяц. Его возбудили сотрудники полиции, изучавшие оперативные видеосъемки. Аргументы Зыкова суд первой инстанции во внимание не принял. Главным свидетелем обвинения выступил чиновник из областной администрации, руководивший разгоном акции. Протестующих, пытавшихся разойтись, два раза брали в кольцо и массово задерживали. Хватали даже журналистов.
Мне спрашивали, паспорт, вы журналисты, я работаю? Я работаю. Журналист может работать? Почему журналист не задерживает?
Огромная сумма штрафа объясняется тем, что Зыкова ранее уже признавали виновным в участии в акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Правда, тогда он заплатил 5 тысяч. 300 тысяч рублей – это максимальное наказание за повторное нарушение по этой статье. Сам активист считает, что его историю пытаются сделать показательной.
Запугивание. Причем у меня есть сведения, что в штаб Навального приходили айшники, вели беседы в таком ключе. Ну и как вам это? Вот мы теперь штрафами вас будем. И как вам это понравилось? То есть прямо вот прямой.
Пытаясь протестовать решение районного суда, Сергей Зыков посекундно восстановил свое поведение на акции, собрав десятки видео и аудиозаписей. О том, что правозащитник не принимал участия в протестах, рассказали и свидетели. Среди них бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он тоже 9 сентября был в центре событий, пытался остановить массовые задержания. И был задержан сам.
Какие-то плакаты держал в руках?
По-моему, фотоаппарат был или телефон, я не помню что. Все, больше я не видел.
Кричал лозунги.
Нет, ну он в принципе не кричит никогда. Все, что было при мне, Зыков ничего не нарушал, такой же гражданин, как и все. Ваша честь, я прошу вас обратить внимание. Не перегородили бы улицу, все бы прошли и разошлись.
И все же Свердловский областной суд оставил решение о штрафе без изменений. Друзья Зыкова объявили о сборе денег. Активист намерен отстаивать свою позицию в ЕСПЧ.
Если решение на следующей неделе будет в Кировском районном суде, его можете обжаловать.
Тихо. Антон Гуськов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Недавние московские переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абе, главной темой которых было вновь урегулирование территориального спора между двумя странами, окончились без какого бы то ни было прорыва в решении этой проблемы. Однако в прессе активно обсуждались и продолжают обсуждаться слухи о том, что Москва готова передать Японии часть спорных островов ради заключения мирного договора. Мы решили спросить у москвичей и гостей столицы, волнует ли вас судьба Южных Курил?
Волнует ли вас судьба Южных Курил?
Но это стратегически важный объект, поэтому зачем его передавать?
Ну, надеюсь, что нет. Хотя нам же не до конца рассказывают о том, о чем говорит президент на переговорах. Мне бы не хотелось, конечно, чтобы Курилы были переданы.
Земля должна быть наша.
Ну, пока нет как бы вопроса, о чем волноваться, я не вижу повода для волнений. Если бы были какие-то хотя бы переговоры, были бы уступки в сторону Японии, тогда можно было. Ну, а так я просто не вижу темы для волнений.
Курилы наши? Они всегда будут наши.
Нет, даже не слышал о таком. Все равно как-то нужно писать, собираться там же людьми, группами, ну и решать эти вопросы. Но, мне кажется, все равно наверху все решается.
Наверное, скорее нет, чем да.
Конечно, волнует. Я думаю, если отдаст, народ возмутится. Потому что я думаю, что это не только мое мнение, а мнение народа. Нельзя отдавать.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, волнует ли вас судьба Южных Курил. Ровно 100 лет назад, 24 января 1919 года, Центральный комитет Российской коммунистической партии большевиков принял секретную директиву, положившую начало так называемой политике расказачивания. В тексте директивы, в частности, указывалась необходимость, цитата, «провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью, к среднему казачеству применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлением против советской власти. В ходе так называемого расказачивания погибли сотни тысяч людей. На этой неделе в некоторых православных храмах России проходят молебны в память о погибших от рук большевиков представителей казачества. Крупных государственных мемориальных мероприятий не запланировано. Официально после революционной репрессии в отношении казаков не признаны геноцидом, поскольку не решен вопрос, считать ли казачество отдельным этносом. О советской политике расказачивания и об отношении казаков к современной российской власти моя коллега Светлана Павлова побеседовала с потомственным казаком из Ростова-на-Дону, автором YouTube-канала «Папаха ТВ», популяризирующим казачьи традиции, Константином Буланцевым.
Как отразилось на истории вашей семьи событие вот после революции во время гражданской войны?
У меня предки со станицы Урюпинской по отцу, а по маме со станицы Вешенской. Урюпинская – это в Волгоградской области, а Вешенская – это в Ростовской области. У меня, я знаю моего предка, которого как врага народа расстреляли в советское время. Да, он был фельдшером, и его вот расстреляли как врага народа. Но вряд ли это было связано с расказачиванием, а именно по расказачиванию документов не сохранилось.
А в советское время, вот как ваши предки, казаки, как они жили, как складывались отношения с советской властью?
Ну, в ранний период, получается, казаки, как правило, воевали с советской властью, либо те, кто поддержали, потом организовывали восстание, и их тоже подавляли. А начиная, то есть до 1936 года, до 1936 года казаков даже не призывали в советскую армию из-за опасений соответствующих. А далее они жили как советские люди, как колхозники, просто как колхозники официально они числились.
Но вот вообще о теме как-то расказачивания, геноцида и вот подобных вещей в семье было принято говорить?
Нет, у меня родители из интеллигенции, то есть инженеры, и таких вопросов они особо не рассказывали. Это я уже дополнительно изучал историю, то есть историю семьи тоже спрашивал у бабушек, других родственников. О таких темах особо не шла речь, это я уже сам дополнительно изучал. Но я могу сказать, что коммунисты говорили, что казаков основную часть надо уничтожить рано или поздно, потому что казачий хутор – это крепость, и каждая станица – это вооруженный лагерь. Поэтому советская власть очень опасалась казаков, и за это в некоторых станицах до 80% было уничтожено, к сожалению. Вот, например, на Дону до 45% осталось только лишь казаков.
А есть какие-то официальные или там примерные исторические сведения, сколько всего было уничтожено казаков во время расказачивания?
Есть. В Оренбургском войске, это то есть на Урале, осталось около 10% казаков, а на Дону осталось около 45%, 40-45% осталось. То есть больше половины также было уничтожено. А на Кубани и на Тереке, то есть это Кавказ, там тоже много было уничтожено. Проценты я сейчас не скажу, но не так много. Массово расстреливали стариков, бабушек даже. То есть в некоторых случаях пишут, что одного было заявление достаточное кого-то, чтобы расстрелять человека. То есть ревнивая жена или кто-то еще заявлял, и это было уже основанием в некоторых случаях к расстрелу.
Правильно ли я понимаю, что в современной российской исторической науке и вообще какой-то официальной политике не признан геноцид казацкого народа, поскольку нет единого какого-то мнения о том, считать ли казаков этносом?
Да, сейчас в России не принято называть это геноцидом официально, потому что по закону об репрессированных народах тогда получится, что придется выплачивать компенсацию, ну, за данный геноцид, получается. А по поводу, считают ли казаков народом, ну, некоторые развитые страны признали казаков народом. Например, США в 20 веке, в 60-х годах признали казаков народом. Вот. И в Российской Федерации в том числе уже в документах, в свидетельствах о рождении уже пишут иногда люди казак национальность. То есть и в Волгоградском суде в одном я видел документы. Я же думаю, что это в процессе признания народом казаков в России. Но пока что еще окончательно нет.
Есть ли какое-то единое мнение среди казачества вот относительно того, что то, что происходило после революции, так и не признано геноцидом? То есть вообще как-то казаки этим вопросом озабочены, вот современные?
Я думаю, что да. Я даже не предполагал, что будет такой резонанс в казачьей среде. Многие ставят, в том числе и я, на аватар в соцсетях значок геноцида, то есть что поддерживают, тысячи просмотров, лайков, репостов, и в том числе люди собираются на возложение цветов у памятников, то есть много и в Санкт-Петербурге, то в том числе сегодня проходит, и у нас на юге страны тоже проходит. Но некоторые переносят события, получается, на субботу, потому что сегодня многие на работе, как в том числе и я. Так, да, очень сотни и тысячи даже людей озаботились этим вопросом и помнят 100 лет дату геноцида.
Я так понимаю, что существует также некоторое недовольство позиции официальных властей по поводу вот этого исторического события.
Но, как сказать, мы, в принципе, ну, во всяком случае, я, но я думаю, многие тоже понимают, что никому сейчас это не выгодно, особенно в нынешней политической обстановке. Признавать еще дополнительно геноцидированный народ, то, естественно, юридические сложности могут с этим возникнуть. Естественно, мы этим понимаем, но мы все равно, я и многие другие, считаем, что нужен, конечно, какой-то казачий регион в составе Российской Федерации. Ну, это будет исторически и культурно правильно и обоснованно, я думаю. А насчет того, что вы говорите, единство, просто в казачьем мире современном есть казачий народ. Это вот люди, которые сохраняют традиции, у которых есть дедушки, бабушки казаки, в том числе у меня и по отцу, и по матери. А есть реестровое казачество, то есть это люди, которые находятся на службе у государства и выполняют как бы функции, да, народных дружин, я так понимаю. То есть они работают как бы помощниками полиции и получают зарплату там 10 тысяч или сколько. Ну, у главных, конечно, больше, а у рядовых 10 тысяч примерно там зарплата, насколько я знаю.
Я так понимаю, что вы как-то скептически, да, относитесь к такому сотрудничеству, да, казаков с государственными органами?
Да, я скептически отношусь, потому что они роняют тень на вообще всю казачью среду. Когда они напиваются пьяные, сбивают на митинги людей. 5 мая я не был, а 9 сентября я ходил на митинг в качестве протестующего. И меня, конечно, это возмущает, что они вот занимаются такими вещами. И, естественно, это у людей, у российских складывается представление обо всех казаках, независимо, они же не разбираются, к какому виду ты относишься. И, естественно, когда ты говоришь людям, что ты казак, уже к тебе соответствующее отношение, что ты нагаечник. И все в этом духе.
Вы упомянули о том, что вы ходили на митинг в сентябре в качестве участника протеста. Я правильно понимаю, что речь митинге против пенсионной реформы?
Да, да.
А часто ли вы вот участвуете в подобных каких-то оппозиционных мероприятиях, или это был ваш первый опыт?
Это был первый опыт, да. Потом я еще ходил, 2 раза я всего ходил, по-моему.
А много ли среди вот ваших каких-то знакомых, родственников, вот из представителей казачества, кто, ну, как-то скептически относится к инициативам российских властей, в частности, к таким, как вот пенсионная реформа, либо каким-то другим внутреннеполитическим действиям?
Да, много. Я бы даже сказал, большинство.
То есть, несмотря на то, что, как бы, ну, как мы уже говорили, что в обществе казачество часто теперь ассоциируется, наоборот, с какими-то провластными структурами, на ваш взгляд, ситуация как раз прямо противоположная?
Ну, видите ли, я уже сказал, что в казачестве есть разделение на две ветви. Это, как их называют, общественные казаки, но на самом деле это казачий народ, они сами себя, и я в том числе, называем. То есть мы не получаем денег, мы просто живем, и, естественно, нам ставятся какие-то препятствия. То нас не разрешают записывать национальность казак, то нам не разрешают проводить какие-то свои встречи. То если проводятся, то вот проводилось в Ростовской области, там полицейские на выезде документы спрашивал, какие-то вот такие препятствия. А реестровое казачество, оно, там, я не знаю, мне кажется, тоже пенсионная реформа особо никого не радует. Но они не показывают этого внешне. Хотя вот недавно, вот месяца полтора назад, записали ролик, что там уже протестное настроение, то есть усиливается. Но, конечно, меньше. А вот в общественных казаках, да, там почти что поголовно и поддерживается это все, пенсионная реформа и так далее.
С потомственным казаком, автором YouTube-канала «Папаха ТВ» Константином Буланцевым беседовала моя коллега Светлана Павлова. Напомню, что сегодня, 24 января, исполнилось ровно 100 лет со дня подписания советскими властями секретной директивы, положившей начало так называемой политике расказачивания. Жертвами этой политики стали сотни тысяч людей. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Свободы. Сегодня четверг, 24 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.